Устной библиотеки поэта, выпуск 153, начинается. Виктор Иванович Хохряков. Я вижу давних посетителей, можно сказать, читателей устной библиотеки поэта, слушателей. Для тех, кто впервые, скажу, что нашу устную библиотеку поэта называют говорящей книгой. А если книга, то в книге есть текст, ему предшествует предисловие, бывает послесловие и заметки на полях. Все это есть в устной библиотеке поэта. И, вероятно, будет в нынешнем выпуске. Важно то, что как книга типографским образом изданная не похожа на другую книгу, так и устная книга не похожа ни на какую другую. Каждая на свой манер, у каждой свой стиль издания, выпуска. И вот в данном случае не просто было упросить Виктора Ивановича Хохрякова при его феноменальной занятости выступить здесь и тоже издать говорящую книгу. Но по мере того, как мы с ним беседовали, я видел, что он очень занятой, спешащий на спектакль или на репетицию, так увлеченно говорил о поэзии и происходило от ноля и равнодушного отталкивания от моего предложения ко все большему и большему увлечению. И в конце концов я понял, уже ничего не спрашивая, что выпуск будет обязательно, и вот он есть. Но председательствующему негоже долго говорить, потому что он отбивает хлеб у автора предисловия. Автор предисловия, так же как и Виктор Иванович Хохряков, артист Малого театра, заслуженный артист РСФСР, мой друг Аркадий Иванович Смирнов.
Мы обычно в наших выпусках библиотеки поэта предоставляем первое и главное слово либо поэту, который читает сам свои стихи, или с помощью артистов-исполнителей, или чтецу-профессионалу, профессионалу в том смысле, как это понимали корифеи искусственно-художественного слова, такие как Закушняк, Яхонтов, Шварц, Журавлев, Каминко и другие. Сегодня мы хотим попросить выступить Виктора Ивановича Хохрякова, который является прежде всего актером. Но актером, в котором, в биографии которого эстрадные выступления, любовь к поэзии занимает очень большое место. Что мне хотелось бы сказать о Хохрякове, как об актере, как о художнике, прежде всего. Прежде всего, Виктор Иванович Хохряков – это художник поразительной творческой активности, удивительной творческой энергии, фантазии, я бы сказал, одержимости по отношению ко всему, что имеет отношение к искусству слова, к искусству театра. Если я свое слово не согласовывал с тобой, Виктор Иванович, если буду где-нибудь ошибаться, поправишь меня.
Обязательно.
Я знаком с Виктором Ивановичем очень давно. А если говорить точно, ровно 30 лет. Три десятилетия я, можно сказать, бок о бок работаю с Виктором Ивановичем на сцене Малого театра, начиная с самого первого его выступления в труппе Малого театра в 1953 году. Так,
правильно.
Конечно, все спектакли, которые перечислены вот в этом пригласительном билете, я видел. Очень хорошо помню первое его выступление в спектаклях Малого театра, в первый год его выступления. Это были, если не ошибаюсь, «Привратник» в «Макбете» Шекспира и «Овчаренко» в «Крыльях» Корнейчука. Во многих спектаклях я участвовал как его партнер. Тут и «Горе от ума», и «Доктор философии», и «Каменное гнездо». Во многих, в некоторых спектаклях я был участником и постановок Виктора Ивановича Хохрякова на сцене Малого театра. Кстати, в этом билете не перечислены его работы в кино. А об этом, по-моему, тоже следует сегодня вспомнить. Вернее, сначала нужно сказать о работах его как режиссера-постановщика на сцене Малого театра. В Москве очень долгое время с большим успехом шел спектакль финской писательницы Вуоли Оки «Каменное гнездо». Этот спектакль поставил Виктор Иванович Хохряков вместе с Михаилом Николаевичем Гладковым и с Верой Николаевной Пашенной в главной роли. Потом был спектакль «Доктор философии». Затем «Не все, как у масленицы» Островского, «Без вины виноватые». Все это спектакли, которые... Некоторые из них идут и сейчас на сцене Малого театра. Спектакли, которые поставил Виктор Иванович. Или эти спектакли были сделаны с его, при его активном участии. Конечно, нужно сказать об Викторе Ивановиче и как об актере кино. Мы помним, вероятно, многие помнят его первый фильм, в котором он участвовал. Это был фильм «Зархи и Хейфица во имя жизни», где Виктор Иванович играл ученого-медика Петрова. Потом знаменитый «Молодая гвардия» с участием Виктора Ивановича в роли Проценко. Очень хорошо я помню великолепного Бальзака в фильме по роману Натана Рыбака «Ошибка Оноре де Бальзака». Ну, много других фильмов шло с участием Виктора Ивановича Хохрякова. 55 фильмов. Это даже для меня новость. Я думал, меньше.
Но это с маленькими ролями.
Очень часто мы видим Виктора Ивановича на экране телевизора. Постоянно слышим его голос по радио. Есть его записи на пластинке, одну из которых, я думаю, мы сегодня услышим здесь. Выступает на радио Виктор Иванович в самых различных жанрах, начиная от слова о полку Игореве и кончая Некрасовым и современными поэтами и прозаиками. Очень большое место занимает в творческой биографии Виктора Ивановича Хохрякова его выступление на эстраде. Я думаю, что Виктор Иванович придает этим выступлениям ничуть не меньше значения, чем в своей работе на сцене театра. Работает он на эстраде с огромным увлечением. Выступает он в самых различных аудиториях. И в детской, и во взрослой. Выступает он и в цехе завода, в библиотеках, институтах. И все это делает он с огромным удовольствием и увлечением. Для Виктора Ивановича выступление на эстраде не есть какая-то особая профессия. Это и есть его продолжение его актерского дела. Каждое стихотворение, самое небольшое стихотворение, которое Виктор Иванович читает с эстрады, для него пьеса. Пьеса, в которой он и режиссер, и автор, и исполнитель. Читая очень много шефских концертов, Виктор Иванович получает колоссальное количество, конечно, благодарностей. Он очень любим именно как артист эстрады. Стоит посмотреть кабинет Виктора Ивановича у него в доме. Он весь увешан сувенирами, адресами, медалями, стихами. И вот мне сегодня хотелось бы прочитать несколько строк стихотворных, которые посвящены Виктору Ивановичу. Поэтесса Волжина написала стихи, которые называются «Артист и поэт». Посвящаются эти стихи Виктору Хохрякову. Звучат они так. Душа артиста слита навсегда с душой мятежной вольного поэта. Отметин света лишена вода, но как она играет метой света? Бежит поток, смеется красота, дробится, брызжет струями воспета. То вспыхнет окрыленная звезда, то ластится к волне, то нету и следа. Будь щедр, поэт, свой света чисточи, выплескивая силу вдохновения. Твои творенья — светлые лучи. Артисту непременны озаренья. Да не зачахнут чистые ключи, да не затмит их тина повторения. Или такие шуточные стихи того же автора, тоже посвящены Виктору Хохрякову. Толстяк нескладный и огромный, вовек не позабуду вас. Парадный фат, воитель скромный, трудяга, плут, бездельник томный и жмот, живущий про запас. Поутру вор, под вечер пастор или величественный др. И всюду превеликий мастер и умный публики кумир. Герой, к вам угодивший в милость, качал из тырсы жизни соль. Ведь драматургу и не снилась так истолкованная роль. И с гордостью запишет малый один из лавровых венков. Полвека нес огромный малый, изящный самый, тонкий самый из всех на свете толстяков. Малый театр. В 1953 году Виктор Иванович пришел уже вполне сложившимся актером. Как? Когда? При каких обстоятельствах? Кто был учителем Виктора Ивановича? Как началась его любовь к искусству театра, к искусству слова? Вот эти несколько вопросов мне хотелось бы задать самому Виктору Ивановичу. Пусть он сам расскажет, как он дошел до жизни такой. Виктор Иванович,
изящно
скажите два слова.
Изящно переходит предисловие к
тут
тексту.
Тут два-то не уложишься, понимаете? Или очень много нужно, или очень кратко, схематично. Мы такими... У поэта Николая Глазкова есть сборник стихов. На первой страничке там написано «К начинающему читателю». Стихи не ноги футболиста, не первоклассника тетрадь. Стихи читать не надо быстро, их надо медленно читать. А кто стихи уразумеет, их проглотить не торопись. Стихи всегда имеют второй, а иногда и третий смысл. Теперь, прежде чем говорить, значит, я начну так неожиданно несколько. Добрый вечер всем сидящим, справа, слева, посреди, проходящим и стоящим из боков и позади, всем семейным, неженатым, молодым и пожилым, бритым, стриженным, усатым, грубым, вежливым и злым, всем завхозам, управделам, всем, кто взятки не берет, всем, кто занят важным делом и кто зря баклуши бьет, всем, кто подпирает стены, кто работает, кто ест, кто сидит у самой сцены и до самых дальних мест, всем и каждому особо шлю почтительный привет, поздравляю с Новым годом, с Октябрьской революцией, с 1 мая, с женским днем, жить желаю много лет. Это вот в те давние годы, еще до театрального училища, когда я участвовал в самодеятельности, обыкновенно к выступлению в концертах начинались вот этими авторы, я не знаю, стихами, должно быть из сборника «Синяя блуза», который тогда издавалась под редакцией Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Теперь, когда я выхожу на эстраду и участвую в концерте, я начинаю свое, так сказать, стихами, не целиком от стихотворения, Солоухина. «Здравствуйте» называется. Мне навстречу попалась крестьянка, пожилая, вся в платках, даже сзади крест-накрест. Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко шагнул, по колену увязнув в снегу. «Здравствуйте», поклонившись, мы друг другу сказали, хотя были совсем не знакомы. «Здравствуйте». Что особого тем мы друг другу сказали? Просто «здравствуйте». Больше ведь мы ничего не сказали. Отчего же на капельку солнце прибавилось в мире? Отчего же на капельку счастье прибавилось в мире? Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? «Здравствуйте». Был ведь прекрасный обычай у русских поклониться друг другу при встрече, даже если совсем не знакомы, и «здравствуйте» тихо сказать. «Здравствуйте», то есть будьте в хорошем здоровье. Это главное в жизни. Я вам главного, лучшего в жизни желаю. «Здравствуйте, я вас встретил впервые, но вы человек, и я человек. Мы люди на этой земле. Поклонимся друг другу при встрече и тропинку уступим, даже если там грязь, даже если там снег по колено. Здравствуйте! Как я рад, что могу вам это сказать!» Ну, теперь совершенно неожиданно. Иван Андреевич Крылов. «Два мужика». Ну, басня всем знакома, и всем я ее целиком, наверное, читать не буду, поскольку у нас вон уже время так бежит быстро. «Здорово, кум Фадей! Здорово, кум Егор! Ну, каково, приятель, поживаешь? Ох, кум, беды моей, как вижу, ты не знаешь. Бог посетил меня, я сжег дотла свой двор и по миру пошел с тех пор. Как так? Плохая, кум, игрушка? Да так, о Рождестве была у нас пирушка. Я со свечой пошел дать корму лошадям. Признаться, в голове шумело. Я как-то заронил, на силу спасся сам, а двор и все добро сгорело. Ну ты как? Ох, Фадей, худое дело. Я все прочитаю, она коротенько. Худое дело. И на меня прогневался знать Бог. Ты видишь, я без ног. Как сам остался жив, считаю право дивом. Я тоже о Рождестве пошел в ледник за пивом, и тоже чересчур, признаться, я хлебнул с друзьями получару. А чтоб хмелю не сделать мне пожару, так я свечу совсем задул. Анбес меня в потьмах так с лестницы толкнул, что сделал из меня совсем не человека. И вот я с той поры калека. «Пеняйте на себя, друзья», — сказал им сват Степан. «Коль молвить правду, я совсем не чту за чудо, что ты сожег свой двор, а ты на костылях. Для пьяного и со свечою худо, да вряд не хужель и в потьмах. Басня современная. Теперь представьте себе трех молодых людей в возрасте 11-10 лет в городе Уфе, которые, привязав из пакли бороду, усы, какой-то тулуп, мне особенно нравилось, что я был на костылях, вот, значит, ходят по дворам и спрашивают, ну, там какая-нибудь старушка сидит, еще кто-нибудь, 2-3 человека сидит, говорит, вы не хотите, мы вам сыграем басню Крылова «Два мужика». Да, говорит, давайте, ребята, давайте. Ну, ходим куда-то за сарай, что-то там прилажим, все, играем эту басню. На этом спектакль заканчивался. Мы шли, значит, в другой двор, спрашивали, не хотите ли мы вам сыграем басню «Два мужика». И вот, значит, играли эту самую басню. Я сейчас ее читал, потому что я, конечно, забыл, это было, значит, 60 лет тому назад. Вот. Тяга к этому пошла откуда? Потому что сначала мой папа работал в детской больнице счетоводом в Уфе. И там был такой драмкружок из детей служащих и выздоравливающих, где иногда ставились спектакли. Но там спектакли готовились довольно долго, и шли они 1-2 раза. На Лесной Полянке, я помню, там охотник играл, в Снежной Королеве какого-то тоже мужика играл. Это все. Но это не удовлетворяло, вот поэтому мы ходили по дворам, значит, и все-таки нас тянуло, так сказать, к представлениям. В Уфе, кроме того, я в школьном, конечно, драмкружке участвовал, это совершенно обязательно. Играл Бальзаминова. Играл, вот как это было, ничего из этого не помню совершенно. «Барона на дне». Причем спектакль шел целиком, вся пьеса. Что это было, я до сих пор не помню. После Бальзаминова я помню, что я домой шел в канатье, а ребятам очень нравилось, как я играл, они шли в толпе, толпой со мной меня провожали, а я, значит, все, канатье это их приветствовал. Вот единственное, что я помню, спектакля тоже не помню. Еще, значит, я принимал участие в самодеятельности такой, серая блуза была. По истории, кто знает, была синяя блуза, знаменитая. Но были тогда разновидности такие. Была еще белая блуза, красная блуза и серая блуза. Синяя блуза это была у металлистов, белая у медицинских работников, красная почему-то у деревообделочников, а серая у работников просвещения по цвету халатов. Спецодежды такие серые халаты были, серые блузы. Ну вот там тоже были, так сказать, ежевечерние представления. Ну не ежевечерние, конечно, а по свободным вечерам, по праздникам. Продолжалось это представление обыкновенно минут 45-50. Начиналось оно марш-парадом обязательно. Знаменитые фразы «Мы еще не блузники, мы профсоюзники». Это оттуда. Потом шли какие-то комедийные сценки небольшие, частушки обязательно, живая газета. И вот это значит так, это все, что происходило в Уфе. Кроме того, в Уфе был очень интересный человек такой, Владимир Михайлович Подьяков, который еще организовал театр уже в городском масштабе. Там мы играли только один спектакль, я из него тоже помню только название, назывался он «Киномори», а я играл там бонзу японского. Но что это было, я не помню ничего, кроме того, что я дома делал эту самую вот такую для бонзы из кордона клеил и в ней играл. А что там происходило, я ничего не помню. Вот это то, что касается самодеятельности, так сказать, и самых первых шагов до профессиональной сцены. Когда я окончил девятилетку, а тогда была графа в аттестате, свидетельство называлось об окончании школы, была такая графа склонности. Мне в этой графе было написано к драматическому искусству склонности. И поэтому это был период сплошной коллективизации, 27-й год. Нужно было ехать на деревню, а я окончил с бухгалтерским уклоном. Нужно было ехать в деревню работать. Я немножко там поработал, короче говоря, меня освободили от этого дела, разрешили мне поехать учиться в Ленинград, так сказать, соответственно, склонностям. Я поехал в Ленинград. В Ленинград я расскажу особо, но здесь вот непосредственно хочется рассказать, ну, потом ты мне задашь какие-нибудь вопросы, если я тебя пропустил. Вот, в Ленинграде я учился в мастерской у замечательного педагога, с которым я потом проработал почти всю жизнь свою, у Николая Васильевича Петрова. И поступал я на режиссерский факультет. Мне очень хотелось быть режиссером. Поступал на режиссерский факультет. Первый вопрос, который мне задали, какие я знаю пьесы Островского. Я сказал: «Горе от ума». Сказали: «Хватит, мальчик, садись». Нет, сначала ты еще ответь, какие бы ты хотел поставить, какой бы ты хотел поставить спектакль. А Ленинград – театральный город, а тогда театральная жизнь в стране у нас и театр «Мир», «Хольда», и «Трам», и «Там» – театр актерского мастерства, и «Таиров» – камерный театр, и театр «Революции». И масса было театров. Я из Уфы приехал, я ничего это не видел, не слышал, понятия не имел. Ну и академический театр, который существовал, бывший императорский, естественно, Александринский, здесь малый театр, большой, Мариинский, Михайловский. Какую бы пьесу ты хотел поставить? Я сказал, я бы хотел поставить пьесу, где занято много людей. Сказали: ну хорошо, вот теперь уже совсем садись, спасибо. На другой день меня в списке принятых, естественно, не было. Да потом еще этюд мне предложили сыграть. В списке меня не оказалось, естественно, принято. На учебной части, когда я хотел брать документы, мне секретарь учебной части сказал, чтобы я подошел к Петрову, к Николаю Васильевичу. Он уже месяц как занимается со своим курсом, с драматическим, драматический факультет, чтобы я к нему подошел. Я к нему подошел. Он меня спросил: вот я уже месяц работаю, вот не хочешь ли ты, не хотите ли вы, он на вы со всеми разговаривал, не хотите ли вы пойти ко мне на драматическое отделение? Ну, возвращаться в Уфу, я уже артист там был, там, в самодеятельности, так сказать, ни с чем. Ну, я согласился. Вот так я учился у Николая Васильевича. И, значит, проучился у него 3 года, потом с ним вместе работал в Харькове, потом вместе с ним работал в театре транспорта, и только в 1953 году пошел в Малый театр. Это то, о чем вам уже Аркадий Иванович рассказал. Да, так вот я
выбрал... Там и началась история с «Горя от ума».
Вот, там и началась история с «Горя от ума». Значит, первая моя встреча с Грибоедовым, вот я сейчас не помню, в школе проходили мы «Горе от ума» или не проходили, не помню, напрочь не помню. А может, и проходили, поэтому я не назвал «Горе от ума», не знаю почему. Но это была первая встреча с «Горем от ума», когда я сказал, что пьеса Островского. На втором курсе мы делали «Горе от ума». 3 акта, без бала и без разъезда, потому что народу нас уже было мало. Тогда отсев был очень большой. Сейчас педагоги получают, по-моему, за получившего диплом, получают свою заработную плату. А тогда так не было. Тогда вот принцип у Николая Васильевича был, вся мировая драматургия построена по соотношению мужских и женских ролей 3:10. В основном. 3:10. Ну, 4:8. Вот так вот. В смысле мужчин и женщин. Мужчин и женщин. Сейчас у нас выпускают курсы, да, когда женщин значительно больше, чем мужчин. Потому что надо, чтобы было количество людей план выполнять, понимаете? Вот. Тогда это было не так. Поэтому наш курс сокращался и сокращался постепенно. Отбирались только те, кто... Работали над «Горе от ума». Приходили на репетицию. И, значит, Николай Васильевич говорил: Фамусов, Чацкий, Скалозуб, Молчалин, Софья, Лиза. Все мужчины, мальчишки, все обязаны были знать все мужские роли, все девочки, все женские роли. И проходили занятия. Проходило 2 недели. Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Чацкий, Софья и так далее. Уже другие репетиторы. Потом опять все это менялось. И по истечении 3 месяцев, уже педагогам были выявлены, так сказать, возможности, данные учеников, студентов, для там, так сказать, какие роли им более подходят, для того, чтобы они могли проявить себя как можно лучше.
Значит, все исполнители знали все роли наизусть?
Мужчины, все, потому что не знали, роли. Кого ты сегодня будешь репетировать. Это было обязательно, все должны были это знать. Вот, был, значит, экзаменационный спектакль. Я играл в этом экзаменационном спектакле Загорецкого и трех слуг Фамусова. Играли мы без грима, без костюмов. Все мальчики были в темном, девочки в белом, с кружевными воротничками, так. И мальчики в белых рубашках с галстуками. Играл я, значит, три разных слуги Фамусова. Какие они? Это, значит, к вам Александр Андреевич Чацкий. Это один слуга Фамусова. Другой слуга, полковник Скалозуб, прикажете принять. Это третий слуга. И потом Петрушка, вообще бессловесная роль. Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Вот. И Загорецкого. А отметки тогда были, система была трехбальная. Удовлетворительно, неудовлетворительно и весьма удовлетворительно. За трех слуг Фамусова я получил весьма удовлетворительно, а за Загорецкого всего удовлетворительно. Но, в общем, оценка средняя у меня получилась весьма удовлетворительно. С эпизодическими ролями у меня дело оказалось более удачным. И в 1932 году, когда было столетие Александринского театра, у них теперь сейчас стало значительно больше, хотя не прошло еще, ну это не важно, это отдельный рассказ, как они там это сделали, не знаю. У них сейчас 225 уже, по-моему, да? А? 200, да? 200. А в 1932 году было 100. Нашли указ какой-то, там, где-то, Софьи, указ о создании драматической труппы в Санкт-Петербурге. И на основании этого указа приплюсовали себе, значит, эти... Ну, короче говоря, в 1932 году это было столетие. И на столетии мне, а мой педагог Николай Васильевич Петров, он был тогда директором и художественным руководителем Александринского театра, бывшего Александринского, госдрама, так назывался, акт-драма. Вот. И мне была доверена вот ответственная роль в этом спектакле. Это значит, я докладывал к вам Александр Андреевич Чацкий. И в роли Чацкого выходили по очереди артисты Царев, Бабочкин и Озанчевский. Три исполнителя были роли Чацкого. Вот. А потом я еще участвовал в массовых сценах на балу, но это весь курс уже участвовал. А со словами у меня, значит, все-таки была роль в этом спектакле в 1932 году. Вот с тех, это значит вторая моя, третья встреча с Горе от ума. Потом после Александринского театра я поехал с Николаем Васильевичем в 1933 году по инициативе Павла Петровича Постышева. В 1933 году в Харькове, Харьков был тогда столицей Украины, впервые был создан русский театр после Октябрьской революции. Русского театра не было. Потому что наркомпрос Украины считал, что зачем нам, украинцам, зачем нам нужен русский театр. В гости, пожалуйста, а своего театра не нужно. Ну, в результате там все кончилось сугубо трагически с этими руководителями. В 1933 году был создан русский театр. Вот я туда уехал с Николаем Васильевичем, несмотря на то, что мне было предложено остаться, двум человекам нам было предложено остаться в труппе Александринского театра. Но я, значит, уехал с ним туда. И там тогда еще жил и работал очень интересный, кто слышал, так сказать, по-моему, а кто нет, почитайте, узнайте, это очень был интересный провинциальный режиссер Николай Николаевич Синельников. Вот Синельников, ну его называли провинциальным Станиславским, потому что он впервые у него в провинции была и эпоха на сцене, и выдержан стиль, и в смысле костюмов, и в смысле декораций, и в смысле всего, и глубокая проработка ролей с артистами. Вот. Там я опять-таки играл Загорецкого в этой постановке, и играл еще я там Аракчеева. Шефа жандармов Аракчеева.
Расскажите, почему это случилось?
В горе от ума. Николай Николаевич утверждал, что у Грибоедова
фигурируют в спектакле, в комедии, все прослойки общества того времени. Все. Либо они присутствуют на сцене, либо о них говорится. От крепостных, ну, естественно, они на сцене присутствуют, но до, значит, в сенат подам, министрам, государю. До государя. Все присутствуют. За исключением третьего отделения. Что по соображениям цензуры, что это совершенно для него ясно, Грибоедов третье отделение не включил. Кто говорит, что это Загорецкий, это слишком мелко для такой могучей и сильной по тем временам и жестокой организации, как третье отделение. Вот. Поэтому он это восполнил. Как же это было сделано? На бал к Фамусову, когда уже все собрались, все, Фамусов быстро проходил, говорил, что значит что-то такое эдакое, значит, все поворачивались в ту сторону, и проходил Аракчеев в сопровождении 4 жандармских офицеров. Проходили в карточную комнату, только проходили.
Без слов.
Без слов. Слов неестественно никаких. Проходили в карточную комнату. И не появлялись. Теперь, когда знаменитый монолог Чацкого, когда он говорит, да, мочи нет, миллион терзаний в груди от дружеских тисков, ногам от шаркнули, самого восклицания, и когда постепенно во время этого монолога, это по автору, все гости расходятся, не желая слушать то, что он говорит, какой он несет, так сказать, околесицу, когда остается один Чацкий, то по автору он поворачивается и говорит, глядь, а сцена пуста. Занавес на этом кончается акт. Когда Чацкий, а играл такой замечательный артист Борис Федорович Ильин, Чацкого играл, он потом, по-моему, Свердловский работал, хороший артист был. Когда он играл, говорит, глядь, сцена пустая, а по диагонали в глубине стоял Аракчеев. Закрывался занавес. Вот так, а Николай Николаевич тогда был уже под 80 лет. Вот так он, значит, это восполнил то, что было не написано в свое имя автором «Бессмертной комедии». Ну вот, про горе от ума я вроде все рассказал. Так может тогда почитать надо про горе от ума?
Да, хорошо. Да.
Петрушка! Вечно ты с обновкой. С разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай. Не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же. На листе черкни на записном против будущей недели. К Прасковье Федоровне в дом во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет. Пофилософствуй ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дня не сварится. Отметь-ка в тот же день. Нет-нет, в четверг. Я зван на погребение. Ох, род людской, пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Но память по себе намерен, кто оставить житьем похвальным, от пример. Покойник был почтенный камергер, с ключом и сыну ключ умел доставить. Богат, и на богатый был женат, переженил детей, внучат, скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши в четверг, одну уж к одному. А может, в пятницу. А можете в субботу. Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по моему, должна родить. Первый сет, когда я прочитал. Сергей Сергеевич, к нам сюда-с. Прошу покорно, здесь теплее. Прозябливы, согреем вас. Отдушничек отвернем поскорее. Зачем желать, например, самим? Мне совестно, как честный офицер, неужто для друзей не сделать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой!
Кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа, раскиньтесь на покой. Куда прикажете, лишь только бы усесться. Ах, батюшка, сказать, чтобы не забыть. Позвольте нам своими счесться, хоть дальними наследство не делить. Не знали вы, а я подавно, спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится Настасья Николаевна?
Не знаю, виноват. Мы с ней вместе не служили.
Сергей Сергеевич, это вы ли? Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком. Сыщу её на дне морском. При мне служащие чужие очень редки. Всё больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять к крестишку или к местечку, ну как не породеть родному человечку? Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тьму по службе получил.
В 13-м году мы отличались с братом, в 30-м егерском, а после в 45-м.
Да, счастье у кого есть сеткой сынок. Имеет, кажется, в петличке орденок.
За 3 августа засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне на шею.
Любезный человек. И посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат.
Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать.
Вот молодость, читать. А после хвать, вы повели себя исправно. Давно полковники, а служите недавно.
Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты.
Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Бывает, мы его счастливее везет. Зачем откладывать бы дальше? А далее о нашем, хоть сказать, бригадном генерале.
Помилуйте, а вам чего не достает?
Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком 2 года поводили. Погонь ли за полком? Зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться.
Нет, старые меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генералы. И славно судите. Дай Бог здоровья вам и генеральский чин.
А там? Зачем откладывать бы дальше? Речь завести
об генеральше? Жениться? Я ничуть не прочь.
Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь? В Москве ведь нет невестам перевода. Чего? Плодятся год от года. Ах, батюшка, признайте, что едва где сыщется столица, как Москва.
Дистанция огромного размера. Вкус, батюшка, отменная манера, на все свои законы есть.
Вот, например, у нас уж истори ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохонькой, а если наберется душ 1000-2 родовых, то ты жених. Другой хоть притчи будь, надутый всяким чванством. Пускай себе разумником слыви, а в семью не включат. На нас не подиви, ведь только здесь еще и дорожат дворянством.
Да это ли одно?
Возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожаловать?
Изволь! Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных.
Хоть честный человек, хоть нет, для нас равнёхонько про всех готов обед. Возьмите вы, от головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юношей, сынков и внучек. Журим мы их, а если разберешь, в 15 лет учителей научат. А наши старички... Как их возьмет задор, засудят об делах, что слово
приговор. Ведь столбовые все, в ус никого не дуют. И об правительстве иной раз так толкуют, что если б кто подслушал их, беда. Не то чтобы новизны вводили никогда, спаси нас Боже, нет. А придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу, знать, время не приспело, но что без них не обойдется дело. А дамы, сунься, кто попробуй, овладей. Судьи всему, везде, над ними нет судей. За картами, когда вас станут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом. Присутствовать пошлите их в сенат. Ирина Власьевна, Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна. А дочек, кто видал, всяк голову повесил. Его величество король был прусской здесь. Дивился не путем московским он девицам, их благонравию, а не лицам. И точно, можно ли воспитанней быть? Умеет же себя принарядить тафтицей, бархатцем и дымкой. Словечко в простоте не скажу, все сужинкой. Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. Ну вот, а сейчас я в очередь с Михаилом Ивановичем Старевым, которого объявлял как Чацкого, уже больше 100 раз сыграл Фамусова на сцене Малого театра. Вот как она в жизнь складывается. Так, это мы прочитали, рассказали. Теперь что у нас идет?
А вот, простите,
да.
Виктор Иванович,
да.
Я вспоминаю, что в вашей биографии встречалась такая фигура, забытый сейчас совсем всеми, но интереснейшая фигура. Это Сладкопевцев. Не имеет ли он отношения все-таки к воспитанию вас как актера?
Были интересные предметы. Вот сейчас этих предметов нет, такого раздела предметов нет в театральных учебных заведениях. Сценическая, значит, ну, ритмика, это само собой. Техника речи – это само собой. Сценическая речь – это само собой. Это совершенно разные предметы. Техника речи и сценическая речь. А вот Сладкопевцев вот был интереснее человек. Когда-то он был в свое время актером, был известным исполнителем Шантеклера. Тут небольшой росточки такой. Очень интересный был педагог. Вот ты меня сбил немножко, ну ладно.
Я прошу простить.
Ничего,
меня.
Ничего, я ладно. Думаю, сейчас про него расскажем, про него расскажем. Потому что про него есть что рассказать. Потому что тогда рядом еще про другого педагога нужно рассказать. Вот. От небольшого роста был такой человек, Владимир Владимирович Сладкопевцев. У него есть две книжки, изданы его рассказов, которые он писал, и великолепно их читал в свое время с эстрады. Вот. Он учил сценической речи. И вот, как один из примеров, значит, сценической речи. Вот, значит, на курсе, это еще был первый курс, у нас было тогда еще 33 человека, окончил 14 в результате. Вот, он задает такой, ну вот, значит, так. Молодой человек, барышни, говорит 3 раза «я вас люблю». Который из этих раз самый активный? Ну, конечно, шум, гам, это я вас... Конечно, первый, потому что это непосредственно. Другие говорят, нет, второй, потому что после этого уже... А третий уже на спад, потому что после второго отказ получен. Значит, второй, а третий уже я вас люблю, уже вроде так. Другие говорят, нет, конечно, третий, я вас люблю, конечно, третий. Говорят, ну вот, выделите и разделите себе на 3 группы, как мнения ваши разделились. Каждый пускай выделяет свою пару. И пускай, значит, вот, пожалуйста, на следующем занятии изобразить через неделю. Ну, конечно, готовились все, как они приготовили по парам. Значит, во всех трех вариантах, первый, второй, третий, все, сыграли условия, предложенные, значит, такие, что это они на террасе пьют чай, и во время этого больше никакого текста нет, только три раза говорится «я вас люблю». Показали. Ну, вот такая небольшая расточка такая. Маленький человек со свисточком, тогда модно. Все режиссеры со свистками были в зрительном зале. Останавливали, сейчас так останавливали, тогда свистели. И начало тоже репетиции, как милиционеры. Вот. Вот показали ему, значит, все эти три варианта. Дураки вы все. Владимир Владимирович, да, конечно, дураки. Но какое имеет значение, как говорится, «я вас люблю»? Вот как он ей сухарик подает, как он ей кресло пододвигает, как он ухаживает за ней, подливает ей чай, вот в этом должно быть «я вас люблю». А жать на эти слова никогда не нужно. Это должно быть все там, а проявляться это должно во внешних каких-то вещах, а совсем не в декламации этих слов. Дураки. Вот. Это, значит, был один такой педагог. Другой педагог был на первом курсе, на втором курсе был Исай Соломонович Зонный. Это были два педагога. Николай Васильевич был мастер, называлась мастерская. И два педагога были, Елена Владимировна Елагина и Исай Соломонович Зонный. Это требовал, это по основному предмету, по мастерству актера, по основному предмету. Тот требовал железной логики. Железной логики. То есть, чтобы все отвечало на три вопроса. Кто, кому, зачем. Если ты читаешь что-то, то кто ты есть, когда ты читаешь, кому и зачем. Для примера, для работы были взяты пушкинские стихи «Клеветникам России». Нужно было на бумаге, в своей тетрадке, разметить карандашом наиболее самые главные, самые важные слова, мысли, потом менее важные, потом третьестепенные. Все это нужно было разметить, подать ему эту тетрадку, а потом по этой тетрадке прочитать, но чтобы это совпадало с тем, как ты написал это в тетрадке, как ты дома разработал все это дело. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте это спор славян между собою. Давнишний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась пред грозою то их, то наша сторона. Кто победит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас войны отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж ответствуйте? За то лишь, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы. За то, что в бездну сокрушили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя бессильно стало слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русской от побед отвык? Или от Перми до Тавриды, от хладных финских скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не станет русская земля? Так высылайте ж к нам витий своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Вот вроде по логике все правильно. Теперь, говорит, пожалуйста, будьте добры, сделайте так. Опять возьмите это же самое стихотворение и опять разметьте карандашом, в следующий раз прочитайте. Как это послание читают те, к кому оно обращено? Как они относятся к этому? Все ударения, все смысловые акценты, все перемещаются, потому что они иронически относятся к этому. А, народные вети, зачем анафемой грозите вы России? Понимаете? А теперь бросить совсем совершенно логику. В следующем занятии сделайте так. Это нищий. Нищий. Сидит нищий. Нищий. И у него молитва есть. О чем шумите вы, народные вети? Зачем анафемы и грозите? Спасибо вас, Господи. Зачем шумите? То есть без всякого смысла. То есть вот мы его ненавидели, этого педагога. Сейчас я ему благодарен, как не знаю чего. А тогда ненавидели. Потому что вот он нас вымучивал вот этой самой штукой. Вымучивал. А теперь, когда приходится вот иногда быстро где-то что-то прочитать, или на радио, или еще что-то тебе дают, ну, посмотришь материал довольно быстро, главное найдешь, потом второстепенный карандашом разметил, по второму разу уже можно ударение сделать, и все. Это вот благодаря тому, что вот такая была придирчивая работа, придирчивая в хорошем смысле этого слова, к слову и к значению слова. Ну вот, ведь время у нас уже так бежит. Ну, поскольку сегодня все-таки... Да, вот мне еще что хотелось сказать. Про Харьков хотел сказать. Это мы с вами разговаривали, Гадольфович, об этом самом. Еще, помните, солнце всходит и заходит?
Да-да.
Солнце всходит и заходит, а в тюрьме мы... Ах, вы цепи мои, цепи, вы железные сторожа, не порвать вас, не разбить вас никому и никогда. Вы железные сторожа, никому и никогда. Этой фразой... Этим четверостишием на сцене художественного театра, они недавно только сняли этот спектакль, кончается спектакль. Значит, сидят Сатин, Наська, Кривой Зоб и поют эту самую песню. Значит, ах, вы цепи мои, цепи, вы железные сторожа, не порвать вас, не разбить вас. Там на пустыре актер удавился. Дурак испортил песню. Никому и никогда. Художественный театр закрывается за нас. Николай Николаевич Синельников, тот самый, который вставил, значит, самого Аракчеева, он нашел экземпляр в свое время цензурованный третьим отделением и разрешено. Там было много выморок в пьесе, в частности, «Ах, вы цепи мои, цепи, вы железные сторожа, не порвать вас, не разбить вас, да без острого ножа!» Они за без острого ножа зачеркнули и написали «никому и никогда». И с этим Владимир Иванович Немирович и Данченко разрешили играть в спектакль. Прошла Октябрьская революция. Они все играют «никому и никогда». Сколько уже, боже, Отечественная война прошла, я видел. Они все поют никому и никогда. И так кончается спектакль. Что сделал этот мудрый человек? Когда в последней картине, там в ночлежке вот, и собираются люди, там на палатах, везде там располагают все. Это был хор консерватории. Ни много ни мало. Около 30 человек. Некоторые уже лежали там. Некоторые собирались там, вкладывали все. Я Кривого Зоба играл тогда, потому что я на сцене. Значит, мы поем. Ах, вы цепи мои, цепи, вы железные сторожа, не порвать вас, не разбить вас. Там на пустыре актер удавился, испортил песню, дурак. И на палатах истошный тенор. Да, и хор, да, без острого ножа. Вот так кончался спектакль.
Совсем другой смысл конца.
То есть, вот я и хотел сказать о значении одной строчки, так сказать, поскольку на тему сегодняшней встречи. А как одна строчка менялась уже... Ах, оказывается, вот о чем пьеса-то Горьким написана. Вот о чем, а совсем никому и никогда. А да без острого ножа, это призыв, это все. Знаете, и от неожиданности публика замирала. Замирала от неожиданности вот этой последней великолепного хора на несколько голосов этой одной фразы. Так, что теперь? Теперь война? Или что?
Он пришел с хлебником, да.
А, ну давайте. А пришел оператор, да?
Да.
Ну тогда, пожалуйста, да, вам слово, а потом мы перейдем туда дальше.
Да. Вот в руках моих один из выпусков страницы русской поэзии. Это задумана была мной такая говорящая антология из 55 пластинок. От Ломоносова до нынешних дней. И когда нужно было распределять на 55 пластинках русскую поэзию, то оказалось, что очень мало. Что-то не много, а мало. И очень многие не поместились. Но все-таки давнюю мою мечту я отчасти осуществил, и Хлебников, который у нас плохо издан и оболган, мы решили дать одну сторону, правда, вместе с Асеевым, который близок к Хлебникову и очень его любил. И встал вопрос, Хлебников не прочитан. Не прочитан и глазами, не прочитан голосом, актером. И сразу же возникло, к кому читать Хлебникова. Нужно открыть поэта. И, естественно, я, давний поклонник Хохрякова, еще со времен испанского священника, вот сидел, так сказать, в зале потрясенный, и помнил этот голос. Ведь помнишь не только облик актера, но и голос вместе с обликом. И голос отдельно тоже. И я предложил, чтобы Хлебникова попробовал читать Виктор Иванович Хохряков. И он это сделал. Первым идет «Заклятие смехом». Пожалуйста. А вместе с тем Хлебников назвался председателем земного шара. Дело в том, что у нас была мысль совершенно осознанная дать это в записи, поскольку это поступает к слушателю, и мне хотелось, чтобы вы услышали, как читает Хохряков и как звучит его голос уже в отражении. Но что интересно, и вторая мысль, чтобы Виктор Иванович немного отдохнул. Третья мысль, чтобы вы поняли то, что я не могу понять. Вот эта пластинка лежит в доме книги на Калининском проспекте неприкасаемо. Кажется, я был единственный покупатель. Думал я, Хлебников, которого у нас так давно не издавали, которого Маяковский называл своим учителем, лежит. И Асеев. Это для меня совершенно непонятно и непонятен интерес к поэтам, которым мы с вами не проявляем интереса. Но во всяком случае, здесь впервые вот озвучен Хлебников, и это честь и слава Виктору Ивановичу. Простите, этот эпизод закончен.
Ради бога, но я вот смотрю уже время, и уже устали все. И я не знаю, чего выбрасывать, а чего
зачем?
Оставлять.
Мы только час.
Как? Час полтора.
Как полтора?
А, вот, так. Час сорок.
Все час знаю, 20. Все. Чувство времени какое.
Ну, вот тут и война есть, и все, и про искусство есть. Не знаю, что делать.
Чему душа лежит? Кедрин, Зодчи.
Нет, Зодчи я не буду читать.
Ну, Жак, привет.
А, подожди, нет, я сначала тогда вот военный период, я тоже все не буду читать. Я Смелякова прочитаю, судья. Упал на пашню у высотки суровый мальчик из Москвы. И тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веяние конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца. И, уходя в страну иную, от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую, зажал в коснеющей руке. горсть отвоеванной России он захотел на память взять. И не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили в его военной красоте, в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. И если правда будет время, когда людей на страшный суд из всех земель с грехами всеми трикратно трубы призовут, предстанет за столом судейским не бог с туманной бородой, а паренек красноармейской, предпотрясенную толпой, держа в своей ладони правой, помятой немцами в бою, не символы небесной славы, а землю русскую свою. Он все увидит, этот мальчик, и ни йоты не простит, но ложь от правды, боль от фальши и гнев от злобы отличит. Он все увидит оком зорким, сидящий молча впереди, судья в истлевшей гимнастерке с пятном кровавым на груди. И будет самой высшей мерой, какой умерить нас могли, в ладони юношеской серой та горсть тяжелая земли. Нет, я вот это кто знает украинский язык, я перед ними, товарищами, извиняюсь, остальные поймут. Татьяна Ивановна где-то сидит, она будет меня сейчас поправлять. Когда мы работали в Харьковском театре русской драмы, мы играли две пьесы поэта Леонида Первомайского: «Ваграмову ночь» и «Начало жизни». И были хорошо знакомы с Леонидом Первомайским. И когда я уезжал, мне нужно было ехать в армию. Он написал стихотворение, не по поводу меня, вообще это было написано стихотворение. Мне написал бойцу дальневосточный Виктору Хохрякову, чтобы не забывал писать домой. Стихотворение на украинском языке. Здесь все будет понятно, за исключением, что будет непонятно. Цвинтар – это кладбище. Дозапитань – это до востребования. А швидка допомога – это скорая помощь. Остальное все будет понятно. Все будет понятно. Еще раз извините меня, Татьяна Ивановна.
Я слушал. Хорошо все. Прекрасно.
Велики места той великой турботы, в комгоспе, в милиции, на телеграфе. Богато тревоги, богато работы, багато надії поліпшити справи. Не стали маршрути трамвайного руху, швидка допомога, повільні карети, і випадки прикрий, коротко й сухо про них сповіщають вечірні газети. І от дізнаєшся з хроніки точно про те, що у чверть на дев'яту приблизно померла бабуся у черзі на пошті з паралічу серця, як лікар це визнав. Померла бабуся. Чому ж це так сумно на серце у мене? І чому так гірко? Поета величить байдужість розумна. Широкий розштаб, масштаб, а не звужена мірка. Я знав цю бабусю. Частенько бувало, її застучав у поштовому залі, край того віконця, де й інших немало, листив до запитання, вперто питала. В потертій жакетці і запнуто чорним поштопаним шарфом вона там стояла. Дивились на хлопців засмаглих моторних, на смуглих дівчаток липневого шару. І кожний приходив і мав за хвилину листа чи грошевий переказ, і тільки вона недаремно чекала від сина хоча б до платного листа чи листивки. Що інші старі не тиняються в тузі і мають на старость, на радость, на втіху синів агрономів, героїв Союзу, а в неї що в воду упав, що поїхав. Що інша стара має добру невістку, на старості має хоч з ким посваритись, а в неї ні сина, і від сина ні звістки, і тільки до пошти дорога відкрита. І от дізнаєшся з хроніки точно про те, що у чверть на дев'яту приблизно померла бабуся у черзі на пошті з паралічу серця,
як лікар це визнав. Померла бабуся, і сім і тривога на мене повеяли з хроніки строго. В моїй старой та ж сама дорога до пошти і на цвинтар до батька старого. Я також у хлопоті, чварі, турботі завжди забував надіслати листівку, грошевий переказ і згадував потім, коли не було у кишені готівки. Я також у шумі трамваїв неточних не думав про мляву швидку допомогу, про смерть від паралічу серця на пошті. І тому ця пізня печаль і тривога. Герої, пілоти, керманичі танків, поети, ливарники та агрономи, листи надсилайте з усіх полустанків, і не до запитань, а просто додому, 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 до тихого дому, де вчилися ви голоси піднімати, де мріє про вас у ночах невідомих стара, уміруща, підтоптана мати. Давайте привет.
Привет. Хорошо. Жак, привет. Тут у меня подобно несколько стихотворений, все, так сказать, ну это случайно совершенно, что они связаны с птицей. Жак, привет, чтобы нарисовать птицу. Перевод Игоря Кобзева. Чтобы нарисовать птицу. Чтобы нарисовать птицу, сперва надо клетку вычертить тесную. С открытой дверцей, наподобие темницы. Затем надо нарисовать что-нибудь полезное, что-нибудь простое, что-нибудь очень привлекательное для птицы. Затем надо ваш холст поставить под деревом, в саду или в роще, или в чаще дубровы, и стать за дерево в самую тень его, не двигаясь, не шевелясь, не говоря ни слова. Иной раз птица прилетает в мгновение. В другой вашу голову покроют седины. Чтоб ждать, нужно мужество, нужно терпение. Причем эти сроки, увы, отношения совсем не имеют к успеху картины. Чуть птица появится, если появится. Стоять надо тихо, чтобы не дрогнули листья. Чуть в клетку впорхнет, если клетка понравится. Закрыть нужно дверцу тоненькой кистью. Затем нужно прутья стереть все уверенно, стараясь ни перышко не задеть при этом. Затем надо сделать набросок дерева, выбрав живописнейшую из веток. Затем нарисовать ветерка дуновения, горячую пыль, что по воздуху мчится, шум леса, вой зверя и ждать мгновения, когда ваша птица запеть решится. И если вы ждете, а птица не звука, если пение ее не слышно, это по совести скверная штука, значит, картина у вас не вышла. А если птица у вас запела, тогда для веселья есть все причины. И вырвав перышко, можете смело писать свое имя в углу картины. Ну тогда уж раз Кобзев здесь, тогда я его стихотворение прочитаю. После кино. Девушка с каштановой косою горько плачет у дверей кино. Жалостью к погибшему герою ее сердце юное полно. Долго-долго слез унять не может и стоит с заплаканным лицом. А подружки, совесть из прохожих, обступили бедную кольцом. Что ты плачешь? Это же все неправда. Кто бы мог стерпеть такую боль? Все слова в кино придумал автор, а актер исполнил только роль. Ну, стыдно, как могла ты разреветься, если всем известно наперед, что актер, пуская пулю в сердце, настоящей смертью не умрет. Просто не пришлось тебе, наверное, видеть, как снимается кино. Все подстроено, все из фанеры. Вспомнишь и становится смешно. Я случайно слышал эти речи. И хоть я в поступках не горяч, подошел к ней, взял ее за плечи и сказал: «Не смеем верить, плачь!» Вот тут еще привет. Ну, еще минут пять, можно здесь?
Да, конечно.
Ну как, конечно, время. Вот. Ну, люди спать хотят.
Спасите. Людей спать хотят.
Вот это Жак Превер. Страница поэзии. Это перевод Кудинова. 2 и 2 – 4. 4 и 4 – 8. 8 и 8 – 16. Повторите, говорит учитель. 2 и 2 – 4. 4 и 4 – 8. 8 и 8 – 16. А в это время по небу птица Лира летела. И вот ребенок ее увидел, ребенок ее услышал, ребенок ее зовет. Птица, спаси меня, птица, поиграй со мной. И тогда птица к нему спустилась, и началась игра. 2 и 2 – 4. Повторите, говорит учитель. Но ребенок занят игрою, с ребенком птица играет. 4 и 4 – 8. 8 и 8 – 16. 16 и 16 – сколько? Сколько в сумме они составляют? 16 и 16 в сумме ничего не дают. И особенно 32 не дают эти два числа. И что же? Они исчезают. А ребенок запрятал птицу в парту, и дети слышат песенку птицы. Все дети музыку слышат. И вот 8 и 8 уходят, 4 и 4 уходят, 2 плюс 2 вслед за ними удаляются в свой черед, и 1 плюс 1, из которых теперь не получается 2, один за другим убраться успевают едва-едва. И птица Лира играет. Ребенок поет. А учитель кричит: «Перестаньте, перестаньте валять дурака!» Все дети слушают музыку. Рушатся стены класса. В песок превращаются стекла, сделанные из песка. И чернила становятся снова ручьем. И ручей струится, превращаются парты в деревья, и становится ручка с пером птицы. Ну что, тогда не будем, про детей не будем читать?
Хотят, наверное, Превера.
Превер еще один есть.
Пожалуйста, Виктор Иванович, читайте.
Давай, сейчас. Где я шпаргалку свою дал? А, ну ладно, я тут про детей сейчас немножко почитаю. А да, я еще Превер не кончил, ладно. Ну, я хотел им кончить, но тогда ладно. Потому что опять про птицу. Девочки, извиняюсь. Кот и птица. Тоже Превер. В деревне мрачные лица. Смертельно ранена птица. Эту единственную в деревне птицу, единственный проживающий в деревне кот, сожрал наполовину, и она не поет. А кот, облизав окровавленный рот, сыто урчит и мурлычет. И вот птица умирает. И деревня решает устроить ей похороны, на которые кот приглашен. Он за маленьким гробом идет, гроб девочка тащит и громко рыдает. «О, если б я знал, — говорит ей кот, — что смерть этой птицы причинит тебе горе, я съел бы ее целиком, а потом сказал бы тебе, что за синее море, туда, где кончается белый свет, туда, откуда возврата нет, она улетела, навек улетела.
и ты бы меньше грустила, и вскоре исчезла бы грусть с твоего лица. Что ни говорите, а всякое дело надо доводить до конца. Это за птицу? Спасибо. Спасибо. Да, да. Это в 20, они его перевод. Ну ладно, тогда про ребят, что ли? Давайте про ребят. А, вот это надо почитать, это еще. Ну ладно. Ах, Наташа, Наташа, еще не вчера ли подходящее имя тебе выбирали? С необычными справками шли в учреждение, чтоб скорее твое узаконить рождение. Сколько званий присвоила ты домочадцам? Молодой человек стал отцом называться, а отец молодого того человека сразу в деды шагнул, не прожив и полвека. Стала бабушкой мама, дочь ее мамой, стал двоюродным братом мальчишка упрямый. Ты пришла в относительно мирное время, подрастай, ягоза, и знакомься со всеми. Если в детстве с тобой ничего не случится, ты, во-первых, должна на отлично учиться. Во-вторых, не играть на родительских нервах. В-третьих, ладно, пожалуйста, помни, во-первых. Не заметишь, Наташа, как станешь невестой. Ты по-прежнему к знаниям любовь свою пестуй. Ибо знания, согласно теперешним данным, для невесты являются лучшим приданным. Понимаешь, отец не имеет в излишке ни добра в сундуке, ни рублей на сверхкнижке, но державу на тысячи верст протяжением он считает своим основным сбережением. Распростерлась она себе равных не зная, от Курильской гряды до холмов на Дунае, развернулась под ветром и в дымне тумане, от Гольфстрема до синих ущелий Тяньшаня, ты получишь ее, как хозяйство хозяйка, как безбрежную даль острокрылая чайка. И живи на здоровье, просторно и ярко, если будешь достойна такого подарка. Его же первый бал. Я давно читал, поэтому я подсматривать буду. Первый бал. Позабыты шахматы и стирка, брошены вязания и журнал. Наша взбудоражена квартирка. Галя собирается на бал. В именинной этой атмосфере, в этой бескорыстной суете хлопают стремительные двери, утюги пылают на плите. В пиджаках и кофтах москвошвея, критикуя и хваля наряд, добрые волшебники и феи в комнатенке Галиной шумят. Счетовод районного совета и немолодая травести. Все хотят хоть маленькую лепту в это дело общее внести. Словно грешник посредине рая, я с улыбкой смутную стою, медленно сквозь шум припоминая молодость суровую мою. Девушки в лицованных жакетках, юноши с лопатами в руках, на площадках первой пятилетки мы и не слыхали о балах. Разве что под старую трехрядку, упираясь пальцами в бока, кто-нибудь на площади в присядку к празднику отхватит трепака, или, обтянув косоворотку в клубе у Кропоткинских ворот, яблочко матросской с охоткой вузовец на сцене оторвет. Наши невзыскательные души были заворожены тогда музыкой ликующего туша, маршами ударного труда. Но, однако, те воспоминания, бесконечно дорогие нам, я ни на какое осмеяние никому сегодня не отдам. ибо на сказаниях туманных старичку брызгливому подстать нынешнюю молодость не стану в чем-нибудь корить и упрекать. Собирайся, Галя, поскорее, над прической меньше хлопочи, там уже, вытягивая шеи, первый вальс играют трубачи. И давно стоят молодцевато на парадной лестнице большой с красными повязками ребята в ожидании сверстницы одной. Вновь под нашей кровлею помалу жизнь обыкновенная идет. Старые читаются журналы, пешки продвигаются вперед, а вдали, как в комсомольской сказке, заповитым инеем окном, русская девчонка в полумаске кружится с вьетнамским пареньком.
Смеляков.
Ну, что тогда еще? Я даже не знаю. Тут всего много, но... Примеров больше у меня нет. Ну, вот Корнилу прочитай тогда, ладно?
Хорошо, медведь. Корнилу это хорошо, да.
Борис Корнилов, когда-то им очень увлекались в те годы, в 30-е годы. «Мама, я Африка», вот поэма особенно тогда впечатление большое произвела, много его стихов. И вот одно стихотворение, но это просто мне нужно было тогда для детской аудитории, я его когда-то выучил. Но я и сейчас помню, но на всякий случай буду подсматривать. «Как от меда у медведя зубы начали болеть. Вас когда-нибудь убаюковали, мурлыкая, песня маленькая, а забота у ней великая. На звериных лапках песенка с рожками, с угла на угол ходит вязаными дорожками. И тепло мне с ней, и забавно до ужаса. А на улице звезды каменные кружатся, петухи стоят, шеи вытянуты, пальцы скрючены, в глаз клевать с малолетства они приучены. И луна щучьим глазом плывет замороженным, елка мелко дрожит от холода телом скореженным, а над елкою мечется птица черная, птица дикая. Только мне хорошо и уютно, песня трется о щеку мурлыкая. Спи, мальчишка, не реветь, по садам идет медведь. Меду жирного, густого хочет сладкого медведь. А за баней подряд ульи круглые стоят. Все на ножках на куриных, все в соломенных платках, а кругом, как на перинах, пчелы спят на васильках. Спят березы в легких платьях, спят собаки со двора, пчеловоды на палатях, и тебе заснуть пора. Спи, мальчишка, не реветь, заберет тебя медведь. Он идет на улье боком, разевая старый рот, и в молчании глубоком он из ульи мед берет, прямо горстью, прямо в пасть он пропихивает сласть. И, конечно, очень скоро наедается, ворча, лапу толстую у вора, вся намокла до плеча. Он сосет ее и гложет, отдувается капот. Он полпуда съел, а может, не полпуда съел, а пуд. Полежать теперь в Истоме, волосатому сластене, убежать, пока из мишки не наделали колбас, захватив с собой подмышку толстый улей про запас. Спит во тьме собака лодырь, спят в деревне мужики, через тын, через колоду, до берлоги напрямки. Он заплюхал, глядя на ночь, волосатая гора, Михаил Медведь Иванович, и ему заснуть пора. Спи, мальчишка, не реветь, не ушел еще медведь, а от меда у медведя зубы начали болеть. Боль проникла, как проныра, заходила ходуном, сразу дернула, заныла в зубе правом коренном, засвистело, затрясло, щеку на бок разнесло, обмотал ее рогожей, потерял медведь покой, был медведь пригожий, а теперь на что похожий, с перевязанной щекой, некрасивый, не такой. Скачут елки хороводом, ноют пухлые десна, где ты бросил улей с медом, ни до меду, ни до сна, ни до сладости медведю, ни до радости медведю. Спи, мальчишка, не реветь, зубы могут заболеть. Шел медведь, стонал медведь, дятла разыскал медведь. Это щеголь в птичьем свете, в красном бархатном берете, в черном тонком пиджаке с червяком в одной руке. Нос у дятла весь точеный, лакированный, прямой. Мы с водою кипячем.